Глава 8. Бадди Джеллисон действительно ничуть не изменился. Те же измазанные, но когда-то явно белые куртка и фартук, те же черные волосы, торчащие из-под бумажного колпака в пятнах то ли крови, то ли брусничного сока. Даже по внешнему виду те же крошки овсяного печенья в топорщащихся усах. Выглядел он и на 55, и на 70, а этими пределами, как известно, большинство мужчин ограничивают средний возраст. И габариты его не изменились, и рост 6 футов 4 дюйма остался при нем, и вес добрых 300 фунтов. Как быстро выяснилось, 4 года нисколько не отразились ни на его манерах, ни на остроумии.
«Дать меню? Или и так все помнишь?» Пробурчал он, словно в последний раз я заходил в его кафе только вчера.
«А ты все еще готовишь, Вилледж, бургер делюкс?
А ворона все еще дрищет с сосновых верхушек?»
Светлые глаза буравили меня взглядом. Никаких поблажек мне он делать не собирался, что меня вполне устраивало.
«Скорее всего. Тогда мне один Вилледж бургер, и бог с ней, с вороной, и шоколадное фраппе. Рад вновь тебя видеть».
Я протянул руку. На его лице отразилось изумление, но руку он мне пожал. Его рука была чистой, в отличие от куртки, фартука и бумажного колпака, даже без грязи под ногтями.
«Я тоже», — он кивнул болезненного вида женщине, шинкующей лук за грилем. «Вилледж-бургер, Одри, по высшему разряду».
Обычно я остаюсь у прилавка, но в тот день уселся в кабинке около автомата с газировкой и стал ждать, пока Бадди крикнет, что гамбургер готов. Одри ставила тарелки на прилавок, а не разносила по столикам. Мне было о чем подумать, и едва ли я мог бы найти лучшее место для размышлений, чем деревенское кафе Бадди. Двое местных жителей ели сэндвичи и пили газировку, но на них список посетителей исчерпывался. Хозяева летних коттеджей могли прийти в деревенское кафе лишь под угрозой голодной смерти, да и то их пришлось бы загонять в дверь пинками. Зеленый линолеум на полу являл собой сложно пересеченную местность, где холмы то и дело переходили в долины, тут же сменявшиеся новыми холмами. Как и униформа Бадди, пол не отличался чистотой, а дачники, если уж заглядывали в кафе, скорее всего, не заметили бы чистых рук Бадди. В темное дерево столов и обшивки кабинок въелся жир, а штукатурку над кабинками украшали наклейки. Бадди полагал, что они придают кафе особый колорит.
«Ноготь сломался, береги палец». «Пропали жена и собака, за собаку вознаграждение». «Городского пьяницы здесь нет, мы по очереди выполняем его обязанности».
В маленьких американских городах городской пьяница — фигура значимая, имеющая важное общественное значение. На его примере детям показывают, к чему может привести чрезмерное потакание своим вредным привычкам.
«Юмор — почти всегда замаскированная злость», — подумал я, но в маленьких городах к маскировке относятся спустя рукава. Три вентилятора под потолком лениво разгоняли горячий воздух, а слева от автомата висели две полоски клейкой ленты, облепленные мухами. Некоторые еще дергались, пытаясь вырваться. Если человек мог смотреть на них и при этом еще есть, ему было грех жаловаться на пищеварение. Я думал о сходстве имен, которое, безусловно, не могло не быть случайным. Я думал о молодой симпатичной девушке, которая стала мамой в 16 или 17 лет и вдовой в 19 или 20. Я думал о том, как случайно коснулся ее груди, и о том, как общество воспринимает 40-летних мужчин, которые внезапно открывают для себя удивительный мир молодых женщин со всеми их прелестями. Но в основном мои мысли занимала более чем странная реакция моего организма на произнесенное Мэтти имя девочки. Ощущение, что мои рот и горло внезапно залило холодной водой. Наводнение местного значения. Бадди пришлось дважды звать меня за бургером. Когда я подошел к прилавку, он спросил:
«Ты вернулся, чтобы остаться или продать дом?»
«А что? Неужели ты скучал без меня, Бадди?»
«Нет, но, по крайней мере, ты из этого штата. Ты знаешь, что Массачусетс на языке индейского племени Пискатауай означает «говнюк»?»
«А ты все такой же юморист».
«Да, и собираюсь писателей. Хочешь знать, для чего Бог дал чайкам крылья?»
«Для чего, Бадди?»
«Чтобы они могли измочалить ими французов».
О том, как птицы мочалили людей, небезынтересно почитать в рассказе «Птицы», написанном упомянутой в эпиграфе Дафной Дюморье. Бадди знать этого не может, но Стивен Кинг, конечно же, рассказ читал, по которому Альфред Хичкок снял отличный триллер.
Я взял с полки газету и соломинку для фраппе. С газетой под мышкой прошествовал к телефону, раскрыл справочник. При желании я мог бы унести его с собой, справочник не привязали к телефону. Действительно, но кому могут понадобиться телефонные номера округа Касл? В справочнике значились 20 Дивоуров, что меня особо не удивило. В здешних местах эта фамилия достаточно распространенная, вроде Пялки, Боуи или Тутейкер. Я думаю, причина проста. Некоторые семьи размножались быстрее и не жаловали путешествия. Один из Дивоуров проживал на Уэсп-Хилл-Роуд, но ни Мэтти, ни Матильда, ни Марта, ни просто М. Рядом с телефонным номером стояло имя Лэнс. Я взглянул на первую страницу справочника. Издан в 1997 году, когда муж Мэтти еще пребывал в мире живых. С этим все ясно. Но фамилия вызывала у меня определенные ассоциации. Дивоур, Дивоур. Восславим знаменитых Дивоуров. Кто же ты, нужный мне Дивоур? Но память не желала мне помочь. Я ел гамбургер, пил фраппе и старался не смотреть на добычу клейкой ленты. Ожидая, пока болезненного вида молчаливая Одри отсчитает мне сдачу, на $50 я по-прежнему мог столоваться в деревенском кафе целую неделю, если сосуды выдержат такое количество холестерина. Я прочитал еще одну наклейку, украшавшую кассовый аппарат. Очередной шедевр Бадди Джеллисона. Киберпространство так напугало меня, что я наложил в штаны. Смех этот изыск у меня не вызвал, зато помог найти ответ на одну из загадок, которые подбросил мне этот не так уж давно и начавшийся день. Я вспомнил, откуда мне знакома фамилия Дивоур. Я человек обеспеченный, по местным меркам даже богатый. Но на озере жил один человек, который по тем же меркам считался фантастическим богачом. Разумеется, если он до сих пор ел, дышал и попирал землю ногами. «Одри, а Макс Дивоур еще жив?» Она чуть улыбнулась.
«Да, но здесь мы видим его нечасто».
Я расхохотался. «Вот смешно, так смешно. Это тебе не глупые наклейки, Бадди». Одри позволила себе хихикнуть. Кожа у нее всегда отливала желтизной, а теперь она просто явно нуждалась в пересадке печени. Бадди удостоил нас сурового взгляда библиотекаря. Он сидел у другого конца прилавка и изучал рекламный букет гонок серии NASCAR, которые в эти выходные проводились в Оксфорд Плейнс. Обратно я поехал той же дорогой. Большой гамбургер — не лучшая еда для жаркого дня. Он нагоняет сон и затягивает мозги туманом. Мне более всего хотелось приехать домой. Я уже считал Сару хохотушку домом, хотя не пробыл в коттедже и 24 часов. Плюхнуться на кровать в северном крыле под вращающимся вентилятором и придавить пару часов. Проезжая Уэсп-Хилл-Роуд, я притормозил. Белье висело на веревках, перед трейлером валялись игрушки. А вот скаут отсутствовал. Видать, Мэтти и Кира надели купальники и отправились на общественный пляж. Они обе мне понравились, очень понравились. Короткая замужняя жизнь Мэтти каким-то боком связала ее с Максом Дивоуром. Но, глядя на ржавый, пусть и большой трейлер, стоявший у проселка, вспоминая застиранные шорты и топик из Кей-Марта, я сомневался, что она стала близкой родственницей Макса. Прежде чем в конце 80-х удалиться на покой в Палм-Спрингс, Максвелл Уильям Дивоур был ключевой фигурой в компьютерной революции. Делали эту революцию преимущественно молодые, но и Дивоур показал себя молодцом. Легко просчитывал маневры своих и чужих на игровом поле и понимал правила. Начинал он в тот период, когда для хранения памяти использовалась магнитная лента, а не компьютерные чипы. И монстр, размером со склад под названием «Унивак», считался примером для подражания. Макс свободно знал Кабол, Фортран просто стал ему родным.
«Унивак. За давностью лет уже не упомнишь, то ли это одна из первых больших ЭВМ, использовавшихся в 50-е годы, то ли плод воображения американских фантастов. Кабол — язык программирования, разработанный для экономических задач. Фортран — язык программирования, разработанный в 1956 году, используемый главным образом для научных расчетов».
А по мере развития компьютеров и информационных систем, когда его собственные способности уже не позволяли ему оставаться в лидерах, Макс нашел прекрасный способ удержаться на плаву. Покупал тех, у кого был талант, но отсутствовали деньги. Его компания Visions разрабатывала программы, которые позволяли практически мгновенно перекачивать данные с жесткого диска на дискеты. Она создала графические программы, которые стали стандартом для всей отрасли. Visions предложила пользователям Pixel Easel, программу, которая позволяла владельцам портативных компьютеров рисовать на экране мышкой. Вернее, рисовать пальцем, если в комплектацию компьютера входил, как называла его Джо, клиттерный курсор. Сам Дивоур ничего этого не изобретал, но он понимал, что все это можно изобрести, и ставил перед своими сотрудниками очень конкретные задачи. Ему принадлежали десятки патентов, в сотнях его фамилия значилась среди соавторов изобретения. И на текущий момент он стоил порядка 600 миллионов долларов, в зависимости от курса акций компьютерных фирм на Нью-Йоркской бирже. В ТР его не жаловали, полагая сварливым и неприятным в общении. Неудивительно, какой назаретянин думает, что из Назарета может быть что-то хорошее? Разумеется, говорили и о его эксцентричности. Вообще, если слушать старожилов, которые помнят годы молодости богатых и удачливых, а все старожилы настаивают на том, что помнят, то получится, что они ели обои, трахали собак и появлялись в церкви исключительно в описанных кальсонах. Даже если в случае с Дивоуром сие соответствовало действительности, даже если он мог дать фору Скруджу Макдаку из диснеевских «Утиных историй», я сомневался, что он мог позволить двум своим близким родственникам жить в ржавом трейлере. Я свернул на дорогу над озером, затормозил у съезда на проселок, ведущий к моему дому, посмотрел на указатель. Кусок доски, прибитый к дереву с надписью «Сара Хохотушка». Здесь обходились без столбов, если под рукой оказывалось подходящее дерево. Взгляд, брошенный на указатель, вызвал воспоминания о последнем сне из мендерлийского сериала. В этом сне кто-то пришлепнул на указатель наклейку радиостанции из тех, что украшают на платных автодорогах будки кассиров. Я вылез из машины, подошел к указателю, пригляделся к нему. Никаких наклеек. Подсолнухи были, выросли сквозь щели в досках крыльца. Доказательство тому — фотографии, что лежали в моем чемодане. А вот наклейка радиостанции на указателе отсутствовала. И что это доказывало? «Перестань, Нунен», —
Вернись в реальный мир». Я зашагал к Шеви. Дверца открыта, в радиоприемнике надрываются пляжные мальчики.
«Бич Бойс» — рок-группа, созданная в 1961 году Брайаном Уилсоном и состоявшая из двух его родных братьев, одного двоюродного и одноклассника, одна из самых знаменитых в американском шоу-бизнесе.
Но передумал и вернулся к указателю. В моем сне наклейку прилепили над разрывом между словами, так что она захватывала две последние буквы от Сары и две первые от хохотушки. Я коснулся в этом месте доски, и мне показалось, что поверхность липкая. Конечно, в такой жаркий день к пальцам могла липнуть и краска. А может, я только вообразил, что поверхность липкая. Я съехал к дому, запарковал автомобиль, поставил его на ручник. На склонах у темного следа и у десятка других озер в Западном Мэне автомобиль всегда ставят на ручник. Дослушал «Не волнуйся, крошка». Я всегда считал, что эта песня у пляжных мальчиков лучшая, и дело тут не в стихах, а в исполнительском мастерстве. «Если ты знаешь, как сильно я тебя люблю», — пел Брайан Уилсон, «с тобой не может случиться ничего плохого». Да, старички, если б мир жил по этому закону. Я сидел и слушал, и смотрел на металлический шкаф справа от крыльца. Мы держали там мусор, чтобы местные еноты не рылись в нем и не растаскивали по двору, потому что контейнеры с крышками не спасали. Если енотам очень уж хотелось есть, им удавалось открывать их своими умелыми лапками. «Ты же не собираешься сделать то, о чем думаешь», — сказал я себе. «Я про... или собираешься?» Похоже, собирался. И когда пляжных мальчиков сменила сырая земля, я вылез из машины, открыл шкаф и вытащил два пластиковых мусорных контейнера.
«Сырая земля», Rare Earth, музыкальная группа, образованная в 1961 году саксофонистом Гиллом Биджесом и барабанщиком Питом Риверой. Название получило в 1969 году, меняя состав, продолжал выступать и в начале 90-х годов.
Билл Дин подрядил одного из местных, Стэна Проукса. Тот приезжал 4 годами раньше, дважды в неделю, и увозил мусор. Но я сомневался, что Стэн побывал здесь в выходные, все-таки праздник, и забрал последние накопления. Так и вышло. В каждом контейнере лежали по 2 мешка с мусором. Я достал их, по-прежнему называя себя дураком, и развязал желтые тесемки. Честно говоря, я не ожидал, что желание найти наклейку заставит меня вывернуть содержимое мешков на крыльцо. Но заставил. В доме уже 4 года никто не жил, помните? А ведь именно жильцы являются основным источником мусора. Тут тебе и кофейная гуща, и использованные салфетки. В этих же мешках находился лишь мусор, собранный при уборке брендой Мизерв и ее командой. 9 одноразовых пакетиков из пылесоса, вобравших в себя 48 месяцев пыли и дохлых мух. Ворохи бумажных полотенец, пахнущих полиролем и чистящей жидкостью. Рваный поролоновый коврик и шелковый пиджак, которым отменно закусила моль. Потеря пиджака не вызвала у меня печали. Его покупка в молодости была явной ошибкой. Он казался пришельцем из эры Битлз. «Прощай, крошка, прощай». Еще я обнаружил коробку с осколками стекла. Еще одну с какими-то втулками и тройниками. Наверное, для новых труб они не подходили. Грязный рваный кусок ковра, вытертые до дыр посудные полотенца и рукавицы, которыми я пользовался, когда сам жарил бургеры или курицу. Перекрученную наклейку я нашел на дне второго мешка. Я знал, что найду ее, знал с того самого момента, как прикоснулся к чуть липкой поверхности указателя, но мне хотелось убедиться в ее существовании.
Наверное, точно так же Фома неверующий все хотел проверить собственноручно. Я отделил находку от остального мусора, рукой расправил ее на нагретой солнцем доске. Края пообтрепались. Я догадался, что Билл воспользовался перочинным ножом, чтобы отскрести ее от указателя. Он не хотел, чтобы мистер Нунен, вернувшись после 4-летнего отсутствия, первым делом обнаружил, что какой-то безответственный тип прилепил наклейку радиостанции к указателю на съезде к его дому. «Нехорошо это», — думал он. «Нехорошо». Вот наклейка и отправилась в мешок для мусора, откуда я ее и извлек. Еще одно наглядное свидетельство моего кошмара. Я прошелся по наклейке пальцами. WBLM. 102,9. Рок-н-ролл из Портленда. Я убеждал себя, что бояться нечего. Наклейка ничего не значит, как ничего не значило и все остальное. Потом я достал из шкафа метлу и отправил весь мусор обратно в мешки. Не избежал общей участи и наклейка. Я вошел в дом с намерением смыть под душем грязь и пыль, но увидел плавки, лежавшие в одном из раскрытых чемоданов, на самом виду, и решил выкупаться. Плавки у меня были веселенькие, с разноцветными китами, резвящимися на синем фоне. Я их купил в Ки-Ларго и подумал, что они понравились бы моей новой подружке в бейсболке Red Sox. Взглянув на часы, я понял, что Village Burger я доел 45 минут назад. Столько времени ушло у меня на дорогу домой и поиск сокровищ в мусорных мешках. Я надел плавки, сунул ноги в шлепанцы и по ступеням, сложенным из железнодорожных шпал, направился к воде. Жужжали редкие комары. Озеро блестело передо мной, манило к себе, застыв под низкими облаками. Вдоль воды на север и на юг уходила тропа. Тянулась она вдоль всего восточного берега, считалась общественной собственностью, а местные жители называли ее улицей. Если бы я, сойдя с лестницы, повернул налево, то мог бы дошагать по улице до пристани «Темный след», мимо ресторана Уэрингтона и забегаловки Бадди Джеллисона, не говоря уже о десятке летних коттеджей, приткнувшихся на склонах среди сосен и елей. Направо улица уходила к сияющей бухте, но дорога туда занимала целый день, потому что та часть улицы сильно заросла. Я постоял на тропе, а потом с разбегу бросился в воду. И когда уже оторвался от земли и летел по воздуху, вспомнил, что в последний раз совершал подобный прыжок вместе с женой, держа ее за руку. Приводнение едва не обернулось катастрофой. Холодная вода разом напомнила, что мне 40, а не 14, и на мгновение мое сердце перестало биться. И когда воды озера «Темный след» сомкнулись над моей головой, я уже не сомневался, что живым на поверхность мне не выбраться. И найдут меня дрейфующим лицом вниз на маленьком пятачке между плотом и отрезком улицы, проходящим по моей земле, жертву холодной воды и жирного вилледж-бургера. А на могильном камне высекут надпись: «Твоя мать всегда говорила, что купаться можно лишь через час после еды». А потом мои ноги коснулись каменистого, в склизлых водорослях дна, сердце забилось вновь, и я рванул к поверхности, словно баскетболист, атакующий кольцо. Вынырнув, я жадно схватил ртом воздух и тут же нахлебался воды, которую немедленно проглотил. Куда больше меня заботило сердце. Я похлопывал рукой по груди, как бы говоря ему: «Давай, милая, не шали, работай как должно». Я стоял по пояс в воде И тут до меня дошло, что вкусовые ощущения у меня те же, что и на 68-м шоссе. Получалось, что когда Мэтти назвала мне имя дочери, мой рот наполнился озерной водой. Я провел психологическую параллель, и все. От схожести имен к моей умершей жене, от нее к озерной воде, которую мне уже приходилось пару раз попробовать, произнес я вслух. И чтобы подчеркнуть значение собственных слов, сложил ладони лодочкой, зачерпнул воды, едва ли не самой чистой во всем штате, в чем нас неоднократно убеждали анализы, сделанные Ассоциацией Западных Озер. И выпил. Мне не открылась истина, перед глазами не засверкали искры. То была обычная вода озера «Темный след». Сначала она обреталась у меня во рту, потом спустилась в желудок. Я доплыл до плота, по лесенке взобрался на него, попрыгал на прогретых досках, внезапно очень обрадовавшись тому, что вернулся домой. И решил, что завтра начну новую жизнь. Во всяком случае, постараюсь начать. А пока удовольствовался тем, что прилег, положив голову на сгиб руки, и чуть не задремал, уверенный в том, что сегодня новых приключений не ожидается. Как выяснилось, мои надежды не оправдались. В наше первое лето, проведенное на озере, мы обнаружили, что можем любоваться фейерверком в Касл-Рок прямо с террасы. Я вспомнил об этом, когда уже начало темнеть, и подумал, что проведу праздник в гостиной перед экраном телевизора. Не хотелось мне выходить на террасу, где 4 июля, из года в год мы сидели вдвоем, пили пиво, смеялись и смотрели, как небо переливается всеми цветами радуги. Мне и так одиноко, пусть и одиночество это не такое, как в Дерри. А потом я напомнил себе о причине приезда в Сару-Хохотушку — вызвать из глубины подсознания все до последнего воспоминания о Джоанне и с любовью их упокоить. И уж, конечно, перспектива вновь обрести способность писать в тот вечер представлялась, мягко говоря, туманной. Пива не было, я забыл купить упаковку из 6 банок в супермаркете или в деревенском кафе. Но в холодильнике стояла газировка, спасибо бренде Мизерв. Я достал банку Пепси и уселся на террасе, надеясь, что фейерверк не причинит мне сильной душевной боли. Надеюсь, что удастся обойтись без слез. Я не обманывал себя, зная, что выплакал еще не все слезы, и понимал, что через это придется пройти. Телефон зазвонил, едва погасли ракеты первого залпа, окрасившего небо в ярко-синие тона. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Решил, что звонит Билл Дин, чтобы удостовериться, что я на месте, и у меня все в порядке. За год до смерти Джо мы приобрели беспроводной телефон, чтобы, разговаривая, бродить по первому этажу. Нам это нравилось. Я прошел в гостиную, взял трубку, сказал «Привет, это Майк» и вернулся к креслу-шезлонгу на террасе. В этот момент на другой стороне озера, под самыми облаками, заполыхали зеленые и желтые звезды, а вскоре долетел и грохот разрывов. И только потом в трубке послышался скрипучий мужской голос, старческий, но не Билла Дина.
«Нунен? Мистер Нунен?»
«Да». Облака обдало золотом. Мне сразу вспомнились церемонии награждения, которые я видел по телевизору, и все эти прекрасные женщины в роскошных вечерних платьях.
«Девоур?»
«Да». — осторожно повторил я.
— Макс Девоур.
«Здесь мы видим его нечасто», — сказала Одри. Я принял ее слова за юмор, а выходит, она говорила серьезно. Чудеса продолжались. Ладно, что теперь? Я не знал, о чем говорить дальше. Подумал, а не спросить ли, где он раздобыл мой номер, который не значился в справочнике, и решил, что это бессмысленно. Когда твое состояние превышает $500 миллиардов, если я действительно разговаривал с Максом, раздобыть любой телефонный номер — пустяк. Поэтому ограничился третьим «да», на этот раз без вопросительной интонации. Последовала пауза. Если бы молчание нарушил я и начал задавать вопросы, он направил бы разговор в нужное ему русло, если наше телефонное общение на тот момент можно было считать разговором. И я воспользовался опытом Гарольда Обловски. Вот уж кто умел держать паузу. Я сидел тихо, прижимая к уху трубку, и наблюдал за фейерверком. Красное сменялось золотым, золотое — зеленым. Невидимые женщины ходили в облаках в переливающихся вечерних платьях.
«Как я понимаю, сегодня вы познакомились с моей невесткой», — не выдержал он. В голосе слышалось раздражение.
«Возможно». Я старался не выказать изумления. «Позвольте узнать причину вашего звонка, мистер Дивор».
«Как я понимаю, едва не произошел несчастный случай».
По небу плясали белые огни, словно взорвался космический корабль. Вновь над озером загрохотало. «Я раскрыл секрет путешествий по времени», — подумал я. «Это звуковой феномен». Моя рука слишком сильно сжимала трубку, поэтому я заставил пальцы чуть разжаться. Максвелл Дивоур. $500 миллиардов. И живет он вовсе не в Палм-Спрингсе, как я предполагал, а здесь, в ТР, если можно полагаться на характерный треск помех в трубке.
«Я тревожусь из-за моей внучки». Голос стал еще более скрипучим.
В нем чувствовалась злость. Этот человек не привык скрывать свои эмоции.
«Как я понимаю, моя невестка в очередной раз пренебрегла своими материнскими обязанностями. У нас это обычное дело».
В небе расцвело полдюжины цветов, совсем как в диснеевских мультфильмах. Я без труда представил себе толпу, собравшуюся на Касл-Вью. Все сидят, скрестив ноги на одеялах, едят мороженое, пьют пиво и одновременно охают и ахают от восторга. Это общее оханье и аханье, по моему разумению, и есть гласное свидетельство успеха того или иного зрелища.
«Ты боишься этого типа, да?» — спросила Джо. «И правильно, у тебя есть основания бояться его. Человек, который считает себя вправе выказывать злость, если он ее испытывает, такой человек опасен».
И тут же я услышал голос Мэтти.
«Мистер Нунан, я не такая уж плохая мать. Такого никогда не случалось».
Разумеется, в подобной ситуации и самая плохая мать произнесла бы именно эти слова. Но я ей поверил. И черт побери, номера моего телефона в справочнике нет. Я сижу на террасе, пью пепси, любуюсь фейерверком, никого не трогаю. Так какого черта этот...
«Мистер Дивор, я понятия не имею, о чем вы говорите».
«Вот только вот этого не надо. При всем моем уважении к вам, мистер Нунан, не надо дурить мне голову. Вас видели, когда вы с ними разговаривали».
Так, наверное, Джо Маккарти наваливался на бедолаг, которых вызывали в его комитет по подозрению в связях с коммунистами.
«Будь осторожен, Майк», — предупредила Джо. «Остерегайся серебряного молотка Максвелла».
«Утром я виделся и разговаривал с женщиной и маленькой девочкой», — признал я. «Наверное, вы говорите именно о них».
«Нет, вы видели, как маленькая девочка шла по дороге одна?» — возразил он. «А потом увидели женщину, которая мчалась за ней. Мою невестку. В той старой колымаге, на которой она ездит. Ребенок мог угодить под машину. Почему вы защищаете эту молодую женщину, мистер Нунен? Она вам что-нибудь пообещала? Позвольте вас заверить, ребенку от этого пользы не будет».
«Она пообещала пригласить меня в трейлер, а потом показать мне мир», — едва не ответил я. «А еще обещала все время держать рот открытым, если я никому не скажу ни слова. Вы это хотите услышать?»
«Да», — вернула Джо. «Скорее всего, именно это он и хочет услышать. В это он готов поверить. Не провоцируй его своим сарказмом, Майк. Потом ты можешь об этом пожалеть».
«Действительно. А почему я защищал Мэтти Дивоур? Я не знал. Откровенно говоря, тогда я и представить себе не мог, к чему все это приведет. Я только знал, что выглядит она очень усталой, а ребенок — ухоженный, развитой и даже слишком, без единого синячка, не боится матери, наоборот, тянется к ней. Автомобиль помню, старый джип».
«А так-то лучше».
В голосе слышалась удовлетворенность и жадное любопытство.
«Что?»
«Наверное, они вместе приехали на джипе. Я с удовольствием отметил, что способность сочинять осталась при мне. Я чувствовал себя ветераном-питчером, который уже не выступает перед переполненными трибунами, но у себя во дворе может сделать отменный бросок».
Питчер в бейсболе — игрок обороняющейся команды, который вбрасывает мяч.
«Вроде бы девочка держала в руках маргаритки. Все, с одной стороны, ясно и понятно, а с другой присутствует определенная доля сомнения, словно я даю показания в суде, а не сижу на собственной террасе. Гарольд мог бы мной гордиться. Ну уж нет, Гарольд пришел бы в ужас, если бы услышал наш разговор. У меня сложилось впечатление, что они собирали цветы на лугу. Но, к сожалению, воспоминания об этой встрече у меня смутные. Я писатель, мистер Дивоур, и часто погружаюсь во внутренний мир».
«Вы лжете!»
Злость прорвалась наружу. Как я и подозревал, социальным приличиям этот господин значения не придавал. «Мистер Дивоур, полагаю, тот самый компьютерный Дивоур».
«Правильно полагаете».
Чем сильнее сердилась Джо, тем холоднее становился ее голос. Я решил воспользоваться ее фирменным оружием. И получилось. «Мистер Дивоур, я не привык к тому, чтобы по вечерам мне звонили незнакомые люди, и я не собираюсь продолжать разговор с человеком, который назвал меня лжецом. Спокойной ночи, сэр».
«Если все было нормально, почему вы остановились?»
«Я достаточно долго отсутствовал в ТР и остановился, чтобы спросить, открыто ли деревенское кафе. Между прочим, я не знаю, где вы раздобыли мой телефонный номер, но могу сказать, куда вы можете его засунуть. Спокойной ночи». Большим пальцем я нажал на кнопку отбоя, а потом уставился на телефонную трубку, словно видел ее впервые. Рука, державшая ее, дрожала. Сердце учащенно билось. Я чувствовал его удары не только в груди, но и на шее, и в запястьях. Я гадал, посмел бы я порекомендовать Дивоуру засунуть мой телефон себе в задницу, если бы на моем счету не лежало несколько миллионов.
«Битва титанов, дорогой», — послышался бесстрастный голос Джо. «И все из-за молоденькой девушки из трейлера, у которой груди-то приличной нет».
Я громко рассмеялся. «Битва титанов? Едва ли. Еще кто-то из баронов-разбойников, промышлявших в начале столетия, сказал: В эти дни человек с миллионом долларов думает, что он богат.
Так называют основателей промышленно-финансовых империй, сколотивших свои состояния в период первичного накопления капитала во второй половине XIX и в начале XX веков.
Девоур наверняка именно так и относился ко мне. И по большому счету правда была на его стороне. Теперь небо на западе окрасилось невероятным многоцветием. То был финальный аккорд фейерверка. «И что бы все это значило?» — спросил я. Я поднялся, прошел в дом, положил трубку на подставку и подумал, что жду повторного звонка Девоура со стандартным набором угроз, несчетное число раз звучавших с экрана телевизора.
«Если ты попадешься у меня на пути, а я настоятельно рекомендую тебе, дружище, не попадайся, пенять ты сможешь только на себя».
Телефон не зазвонил. Я вылил остатки пепси в горло, как вы понимаете, достаточно пересохшие, и решил, что пора спать. По крайней мере, мое пребывание на террасе обошлось без слез и рыданий. Девоур не позволил мне нырнуть в прошлое. Мне даже захотелось поблагодарить его. Я прошел в северную спальню, разделся и лег. Думал я о маленькой девочке Кире и ее матери, которая скорее тянула на старшую сестру. Девоур Мэтти терпеть не мог, двух мнений тут быть не могло. Хотя я не понимал, чем она могла насолить ему. А уж если она перешла ему дорогу, то что могла противопоставить, если в финансовом плане он и меня не держал за человека? С этой не слишком приятной мыслью я и заснул. Через 3 часа я поднялся, чтобы освободиться от содержимого банки пепси, которую столь легкомысленно опорожнил перед тем, как лечь спать. И когда я стоял над унитазом, приоткрыв один глаз, чтобы не промахнуться, услышал плач. Ребенок плакал где-то в темноте, потерявшийся, испуганный, а может, притворялся потерявшимся и испуганным. «Не надо». Я голым стоял перед унитазом, и кожа на спине покрылась мурашками. «Пожалуйста, обойдемся без этого. Я боюсь». Плач затих, медленно удалился, как и в прошлый раз, словно ребенка унесли в тоннель. Я добрался до кровати, лег на бок, закрыл глаза.
«Это был сон», — прошептал я. «Еще один мендерлийский сон».
Я знал, что это не так, но знал и другое. Сейчас я снова засну, а это куда как важнее. И, засыпая, успел подумать. Она живая. Сара живая. При этом осознав кое-что еще, Сара-хохотушка принадлежала мне. Я вернул себе право владения. Пойдет мне это на благо или погубит, но мой дом здесь.